эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В Москве появился уполномоченный по правам предпринимателей. Сразу после новогодних каникул 13 января Сергей Собянин подписал указ о назначении руководителем московского отделения партии «Гражданская платформа» Михаила Вышеговоровцева бизнес-омбудсменом Москвы. Кого и чего он будет защищать? Нуждаются ли бизнесмены московские в такой защите? Вот мы и попытаемся выяснить. Сегодня я представляю гостя в студии «Радио Свобода», бизнес-омбудсмен собственной персоной Михаил Вышеговоровцев. Прежде чем начать вас расспрашивать, хочу немножко рассказать о вас слушателям, которые, может быть, не представляют, кто вы, что вы и почему вдруг именно вам поручили защищать предпринимателей московских. У вас довольно любопытная биография, насколько я понимаю. На рубеже 80-х, 90-х годов вы из комсомольского актива перешли в плеяду тоже бизнесменов и возглавляли одно время крупную туристическую компанию. В 97-м году баллотировались и были избраны депутатом Московской городской думы, отработали два созыва, а после этого из депутатов перешли из законодательной власти, ушли во власть исполнительную, и при Юрии Лужкове довольно долго возглавляли департамент, который как раз и занимался поддержкой малого бизнеса, и свой пост покинули только в ноябре 2011 года.
Нет, в марте 2011.
В марте 2011. Видите, неверную информацию выдает интернет. А после этого какое-то время возглавляли на протяжении года, почти в торгово-промышленной палате, в департамент развития малого предпринимательства и инновационной деятельности. Но, насколько мне удалось выяснить, опять же, из всевозможных откликов о вашей персоне в интернете, когда только началось обсуждение необходимости назначения уполномоченного по правам бизнесменов в Москве, и Михаил Прохоров, лидер граждан партии «Гражданская платформа» и миллиардер, рекомендовал вас на эту должность, то многие... Это происходило одновременно с выборами в мэра Москвы.
Ну, давайте сразу поправимся.
Многие, да.
Не Михаил Прохоров рекомендовал, Сергей Семенович Собянин предложил партии «Гражданская платформа» выдвинуть кандидата.
Своего.
Члены гражданского комитета обсуждали. Угу. Михаил Дмитриевич консультировался с членами Федерального гражданского комитета. Мы разговаривали достаточно долго. Было несколько встреч, после которого мы приняли решение согласиться с таким предложением. Угу. То есть это не было единоличное решение. Ни Михаила Дмитриевича, ни мое решение.
Угу. Отлично. Спасибо большое за это пояснение. Тем не менее, вот как только начались эти разговоры, другие кандидаты на пост мэра Москвы, в частности коммунисты, были очень возмущены, потому что они считали, что раз Собянин приглянулся представитель гражданской платформы, где каждый сплошь миллионер, как считают коммунисты, то значит и защищать вы будете права больших бизнесменов, тех, у кого большие деньги, многомиллиардные обороты, и совсем забудете об обычных предпринимателях, малом-среднем бизнесе. Вот сейчас, когда вас уже назначили, в первую очередь на что вы будете обращать внимание, кого и от чего будете защищать в первых строках, как говорится.
Ну, сразу могу сказать, что мы тоже были весьма удивлены такому предложению со стороны Сергея Семеновича Собянина, партии «Гражданская платформа», выдвинуть своего кандидата. Когда мы начали обсуждение на Федеральном гражданском комитете, там, между собой, мы это удивление как бы вот высказывали с точки зрения, ну, логично было бы предложить «Единой России» эту должность. Собственно, Сергей Семенович представляет эту партию. Пусть даже он баллотировался в непартийном списке.
Может быть, он решил такой реферанс сделать Михаилу Прохорову,
нет,
который отказался?
Нет, он это сказал, Сергей Семенович, и сказал это следующим образом, что именно партия «Гражданская платформа», а не коммунисты, в числе своих сторонников имеют наибольшее количество людей бизнеса. Поэтому логично было бы предложить именно нашей партии. И это было одним из аргументов согласиться с этим предложением. На самом деле, в числе сторонников партии «Гражданская платформа» числе людей, которые разделяют взгляды нашу программу партии, много предпринимателей, и мы не говорим о том, что это только крупный бизнес. Это и средний бизнес, это и малый бизнес. И мы, безусловно, будем заниматься поддержкой, внепартийной поддержкой. Так, это первое. Потому что в законе города Москвы, который принят об уполномоченном по защите прав предпринимателей, четко прописано, что уполномоченный по защите прав предпринимателей не имеет права, не может руководствоваться решением партии при своей работе, при принятии каких-то решений.
Это общий принцип, наверное.
Это общий принцип, но это будет именно так. Всех будем поддерживать. Но моя предыдущая вся деятельность, вы абсолютно правильно процитировали ее, она была связана с вопросами поддержки развития малого бизнеса. Я пришел из бизнеса в Московскую городскую думу. После туристического агентства я возглавлял промышленный холдинг, промышленное объединение, Бинкорпорацию. Мы занимались созданием инфраструктуры поддержки малого бизнеса в отдельном округе юго-западном, советником префекта которого я был. Далее мы занимались созданием инфраструктуры поддержки малого бизнеса в городе Москве. Я входил в состав общественного экспертного совета по поддержке развития малого бизнеса при мэрии и правительстве Москвы. Мы создавали инфраструктуру поддержки малого бизнеса, начиная с 97 года.
Здесь, в Москве?
В Москве. Поэтому вопросы малого бизнеса мне известны, и я их очень хорошо знаю.
Вы считаете, что комфортно работать частным предпринимателем сейчас в Москве? Вот в тех условиях, которые созданы для них московским правительством, законодателями московскими?
Москва всегда была лидером по созданию структур поддержки бизнеса. Здесь всегда были и образовательные центры, которые помогали бизнесу, и консультационные центры, и неотложная правовая и юридическая помощь, которая оказывалась малому бизнесу, тому бизнесу, который не может в своем штате держать юристов, бухгалтеров и так далее. За счет бюджета города Москвы мы финансировали и обучающие программы, программы повышения квалификации предпринимателей, в том числе вопросы, касающиеся таких важных вопросов, как противодействие проверкам со стороны проверяющих организаций.
Вопросы налогообложения. Которые больше похожи на вымогательство.
Безусловно. Вот я могу сказать, что создана была при мне неотложная правовая помощь, бесплатная неотложная правовая помощь, которая работала в городе и оказывала...
Работала.
Работала, да, к сожалению, со сменой команды приоритеты поменялись. И я открыто это говорю. Сегодня в числе приоритетов новой команды приоритета поддержки малого бизнеса не существует. Угу. При этом финансирование программы поддержки малого бизнеса остались, но вот то, чем занимались мы, смещены сегодня акценты на другую деятельность. На поддержку.
Господин Собянину сейчас интереснее озеленять город?
Я говорю не о других программах. Угу. Там больше приоритет – это транспортные проблемы. Это абсолютно верно. Город надо разгружать, нужно строить дороги, нужно строить новые трассы, линии метро и так далее. Это нормально. Здесь нужно только поддерживать и надеяться, что в ближайшее время мы результат этот почувствуем по количеству времени, потраченного.
Но, тем не менее, делают же это не чиновники, а предприниматели, и, может быть, имело бы смысл развивать как раз и вот малое и среднее предпринимательство.
Вот как раз вопросы поддержки бизнеса, они смещены. И если раньше мы занимались и выдачей субсидий, и у нас были отдельные программы поддержки социального малого бизнеса. Это тот бизнес, который не имеет высокую рентабельность. Поддержка инновационного бизнеса. Мы выдавали больше 200 миллионов в год субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса. Это пусть небольшие деньги, но это деньги, которые поступали предпринимателям, и, соответственно, предприниматели могли, софинансируя своих собственных средств, развиваться, и достаточно сложно в Москве из-за высокой конкуренции стартовать в бизнесе. Это известный факт. Это, наверное, одна из самых больших проблем в Москве. Стартовать в бизнесе, потому что есть высокая конкуренция, потому что на пустом месте без денег в Москве бизнес не создать. Нужны помещения, нужны оборотные средства, нужны люди, которые работают, и им нужно выплачивать увеличивать зарплату. Вот мы все это пытались держать.
Сейчас этого ничего не происходит. И вы будете предпринимать усилия для того, чтобы вернуться вот
к
той схеме?
Нет, или... сейчас это происходит. Акценты смещены. От субсидий в массовом виде город перешел к созданию долгосрочных механизмов поддержки бизнеса, и мы создавали этот механизм. То есть фонд содействия кредитованию малого бизнеса был создан мною и при мне. Угу. Это фонд, который помогает бизнесу кредитоваться. Создание технопарков происходило при мне. Сейчас просто эта программа имеет гораздо большее развитие, гораздо больше площадок сегодня осваивается под создание технопарков, промпарков и так далее. То есть долгосрочные программы, которые не один год будут работать на малый бизнес. Акцент с социального бизнеса смещен в поддержку инновационного бизнеса. Это тоже нормально.
Ну вот смотрите, мы с вами сейчас больше говорим о такой материальной, экономической поддержке предпринимателей московских, но вы, как уполномоченные по их правам сейчас в городе Москве, должны в первую очередь обращать внимание как раз на защиту их прав. И, насколько я понимаю, сейчас, как только вы вступили в должность, да еще и до этого, к вам уже начали поступать какие-то обращения. Вот на что жалуются-то?
Вот давайте сразу могу сказать, что я не собираюсь сегодня возвращаться обратно в департамент поддержки развития малого бизнеса. Это работа существующей структуры исполнительной власти, она будет продолжать эту работу, и я вмешиваться в работу этого департамента и других департаментов не собираюсь и не буду. Это неправильно.
Но это то, что греет вашу душу. Вот вспоминаете проекты, которые удалось запустить в свое время.
Это то, за чем я буду следить, безусловно. И я буду постоянно общаться с бизнесом, с разным бизнесом, с малым, средним, крупным бизнесом,
кто
московским. Кто будет обращаться с жалобами. И именно с жалобами я буду работать. И это основная задача. Сегодня жалобы, наверное, больше в большинстве своем это жалобы на имущественно-земельный комплекс. Это увеличивающаяся с этого года ставка аренды на московскую недвижимость. Это увеличенная ставка аренды земельных участков в городе Москве. Это решение, которое приняли городские власти по сносу нестационарных объектов, которые имеют признаки незаконного строительства, или тех объектов...
Очень многими любимые места собираются сносить, например.
Ну, это мойка, это автосервис и таких...
Не только, еще и полно всяких ресторанчиков и магазинчиков небольших, которые тоже признаны самостроями.
Да.
Которым люди успели привыкнуть, и даже местные жители уже возмущаются.
Магазинчиков, ресторанчиков, которые... Ко мне такие обращения сейчас поступают. И, конечно, предприниматели говорят, что только они правы, что власти не правы. Когда начинаешь разбираться, оказывается, договор аренды нет, он истек там, год, два, три, пять лет назад. Или предприниматель сам прекратил платить ставки, аренду земли, платежи по аренде земли, потому что он посчитал, что она слишком дорогая, сам предприниматель. Дальше. Нет свидетельства о собственности. Нет правоустанавливающих документов на возведение этого. Нет решений правительства Москвы, нет проекта, утвержденного в согласованном порядке. Давалось разрешение на некапитальный объект... Объект стал капитальным, с заземлением, с фундаментом, с подвалом и так далее. Кто прав?
Ну вот, наверное, вам теперь и надо будет в этом разбираться.
Я придерживаюсь принципа, все должно быть на основе закона и постановлений, которые действуют, и буква закона должна быть соблюдена. И здесь я уже предвижу, что многие будут недовольны такой позицией. Но эта позиция моя, и я ее буду очень жестко отстаивать. Если не право власти, я буду стоять на стороне закона, потому что закон должен соблюдаться и бизнесом, и властью. И если когда-то власть давала разрешение на строительство объекта, и объект построен, на него получено свидетельство о собственности, люди работают, люди платят налоги, люди создают рабочие места, то он должен работать.
Да, тем более стоит вспомнить вот ту волну недовольства предпринимателей, когда когда сносились палатки рядом со станциями метро. Собянин только пришел к власти, и это был чуть ли не один из первых его публичных жестов, при том, что у многих предпринимателей на руках были все необходимые документы. Да, и они фактически теряли бизнес, не получали компенсации.
Да, либо решение должно приниматься через суд. Не должно быть волюнтаристических решений, не должно быть команды префектуре или управе снести за ночь палатку, предприниматель закрыл, пошел спать, утром приходит уже чистое
палатки
поле.
Нет.
Да, не должно быть так. Все должно быть на основе либо принятых нормативно-распорядительных документов,
которые не должны противоречить закону.
Безусловно. Либо должно быть решение суда. И еще один момент. Я прекрасно понимаю, что предприниматель, они и сами это понимают, у него нет никаких прав на дальнейшую работу. Но он хочет продолжать работать. Если у города нет никаких планов по использованию этого земельного участка, там не будут строиться транспортно-пересадочные узлы, то есть земельный участок, как бы вот он свободен. Свободен еще, может быть, будет лет 10 до момента принятия каких-то других градостроительных
решений. Почему бы не отдать его?
Почему бы не объявить конкурс, не выставить этот участок земельный с учетом обременений, которые там находятся в виде этой постройки, на торги? И вполне допускаю, что тот предприниматель, который имеет эти постройки у себя на балансе бизнеса своего,
в конце
своего,
концов, сможет их получить.
Выкупит опять право и выиграет право аренды этого земельного участка.
Таким образом конфликт исчерпается.
Да. И город получит свои платежи.
А предприниматель
получит
бизнес
на ограниченное время, опять же на ограниченное время, пусть это будет 5 лет, свой бизнес. Но он уже будет понимать, что через 5 лет ситуация придет в то же состояние. И ему за эти 5 лет полученную прибыль не нужно рассовывать по карманам, а нужно думать, каким образом инвестировать в другой бизнес, либо в более капитальные сооружения.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Михаил Шагородцев. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Мы в прямом эфире, 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира, звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Хотя, думаю, наверное, в первую очередь это москвичам будет интересно. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Вы также можете присылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 с какими-то комментариями и вопросами в том числе. Возвращаясь к непосредственной задаче бизнес-уполномоченного и защите прав бизнесменов, предпринимателей. Насколько я понимаю, конечно, в первую очередь людей беспокоит именно взаимоотношения с чиновниками. Вот то, о чем вы говорили, аренда земельных участков в том числе. Но есть ли жалобы, например, на коррупцию? Есть ли жалобы на вымогательство со стороны правоохранительных органов, на крышевание? Или жалобы на прямые поступающие угрозы отобрать какой-то бизнес, если человек не поделит со своими доходами, например?
Есть. Есть жалобы на коррупцию, есть жалобы и на конкретных чиновников, и есть жалобы на ситуацию, которая разворачивается в тех или иных департаментах, связанные с вымогательством. Есть жалобы и на правоохранительную систему, и на судебную систему. И в этом плане предстоит подобрать команду профессионалов, тех людей, юристов, которые смогут представлять интересы бизнеса на стороне предпринимателя в судебных инстанциях.
Ну вот вы себе представляете хоть приблизительно механизм, как вы будете работать? Вот вы получаете письмо от какого-то предпринимателя, который называет вам конкретные фамилии чиновников из правительства Москвы и говорит, что вот этот человек вымогал у меня такие-то, такие-то суммы за такие-то, такие-то действия, но я не могу обратиться в правоохранительные органы непосредственно и заявить там о вымогательстве, потому что знаю, что этот человек в находится в тесной дружбе с руководителем управления внутренних дел, там, например, по тому району или по городу. Вот каковы будут ваши действия?
Ну, мои действия, прежде всего, поставить в известность руководство, безусловно. Руководство той структуры, высшее руководство, откуда приходит сигнал. Собственно, я это уже и делаю. Летом, когда я был еще кандидатом на эту должность, поступала информация очень активная, что бизнесмены, которые желают выкупить арендованную у города недвижимость, во-первых, испытывают грандиозные сложности по оформлению этой недвижимости в собственность.
То есть намеренно какие-то препятствия?
Да, да. Ну, во-первых, там только одно подразделение это занималось, там очень мало было людей, желающих выкупить было много, и поэтому там большая очередь была, и, соответственно, поступали сигналы о том, что за определенную сумму, достаточно значительную сумму...
Можно перейти в начало очереди?
Можно помочь быстро выкупить это помещение. Я, встречаясь с руководителем департамента имущества на тот момент, сказал ему о том, чтобы он обратил на это внимание. Он сказал мне, что он знает эту ситуацию.
Но ничего не меняется.
Нет, нет, нет. Буквально через два месяца в средствах массовой информации появилась информация о том, что арестовано два чиновника, мелких клерка департамента имущества, которые вымогали деньги вот за как раз эти деяния. Я подозреваю, что на тот момент просто шли оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов, которые как раз и мониторили эту систему. И когда я обратился к руководству с дополнительной информацией,
Видно,
он уже как бы был поставлен в известность, что такие действия правоохранительной системой проводятся. Как правило, руководство ставится в известность правоохранительной системы о том, что в ведомстве не все так гладко. И поэтому, конечно, нужно ставить в известность и правоохранительную систему, конечно, нужно ставить в известность, но нужно реагировать на то, как реагирует правоохранительная система. Если твой сигнал тонет, никуда дальше не идет, а нужно подниматься выше и выше, да, доходить до высшего руководства. Кстати, один из очень важных, я скажу, инструментов влияния на эту ситуацию являются ежегодные доклады. Мэру Москвы и структурам правительства Москвы, Московской городской думе
от
уполномоченного о состоянии бизнес-климата в городе. И здесь можно в этом докладе писать пофамильно, к кому обращались, какие действия проведены или не проведены на основе обращения уполномоченного, кто ставит преграды на пути развития бизнеса, кто не помогает, кто мешает. Кто...
Вот, на ваш взгляд, сейчас насколько благополучно, благоприятна ситуация в Москве для развития бизнеса? Я уже услышала, что довольно сложно стартовать, начинать новое дело здесь, в Москве, просто в силу и конкуренции, и высоких цен, в том числе на аренду, например. Но помимо этого, существуют ли какие-то прям серьезные проблемы, или в целом можно говорить, что в Москве вести бизнес, например, значительно легче, чем в Калуге, Туле или Твери?
В Москве гораздо проще заработать деньги, ведя бизнес здесь, в Москве.
Короткие деньги.
Разные деньги. И если у тебя есть стартовый капитал, если у тебя есть уже более-менее поставленный бизнес, ты в Москве всегда можешь найти и сбыт, и реализацию своих умений, да, найти подряды. Хотя сложнее. Вот буквально сегодня мне позвонил один строитель и сказал, что очень сложно с подрядами. Очень сложно с подрядами. Раньше было проще, сейчас сложнее.
Несмотря на все вот эти вот тендеры и прочие истории?
Да, да, несмотря на это, сложно стало с работой. Конкуренция. Конкуренция, демпинг определенно идет, когда приезжают фирмы из других регионов. Ведь торги проводятся открыто сегодня. И иногда выигрывают далеко не московские предприниматели те конкурсы, которые объявляются в Москве. А ничего сделать нельзя. Это норма законодательства. Нельзя проводить локально только для московских предпринимателей эти торги. Так вот, я могу сказать, что в Москве проще заработать деньги, безусловно, но в Москве сложно удержаться в течение длительного времени. Структур много, и если...
На коне.
твой бизнес не держит качество, твой бизнес не делает, не конкурирует в лучшем виде с другими такими же структурами, тебя будут обходить другие.
Ну, в общем, я думаю, что если в регионах нас кто-то сейчас смотрит, то они могут прийти к выводу о том, что здесь в Москве действительно буржуйствуют бизнесмены, и если они жалуются на высокие арендные ставки или на какие-то вымогательства со стороны чиновников, то какая глупость их защищать, если они могут эти деньги себе отбить в очень короткие сроки?
Ну, так и делают. Я могу сказать, что эти цифры очень не любят чиновники. Эти цифры, может быть, очень сложно проверить, но факт остается фактом. Некоторые социальные исследования показывают, что бизнес тратит на улаживание конфликтных ситуаций, решение вопросов с чиновниками, комфортности ведения своего бизнеса в размере 10% собственного бюджета, угу, бизнес-структуры.
Но то который, есть, тем не менее, и в эта сумма, в конце концов, ложится на плечи как раз потребителей,
конечно,
на тех, кто пользуется услугами этих бизнесменов.
Конечно,
конечно. Потому что никто же не хочет из своего кармана.
Поэтому в Москве все и дороже, чем в регионах. Магазины, придите, намного дороже, услуга намного дороже, которую в Москве оказывают.
Но вот услуги, да, с магазинами можно поспорить, потому что если вот так провести сравнительный анализ цен на те же, ну, продукты, на какую-то стандартную корзину, то часто в Москве, особенно в огромных торговых сетях, вот в этом, в ритейле, можно увидеть значительно меньшие цены, чем в регионах на те же продукты какие-то. Вероятно, за счет оборота это все компенсируется.
Ну, может быть, и за счет того, что идут колоссальные объемы закупок, ритейлерские структуры, они, конечно, производители очень сильно в цене опускают, и поэтому, конечно, цены ниже.
Москва, помимо того, что столица России и место, где в короткие сроки можно заработать довольно серьезные капиталы, известна еще и своими крупными судебными процессами, уголовными делами, которые возбуждаются в отношении предпринимателей, которые ведут бизнес, в том числе и в Москве. Может быть, они сами не москвичи, но вот решили здесь затеять свой бизнес. Предполагаете ли вы каким-то образом вмешаться в ситуацию, связанную с так называемым кошмарением, да, бизнеса или отбиранием хороших бизнесов у людей, в то время как сами эти люди отправляются в места лишения свободы? Будете ли вы вот мониторить эту ситуацию?
Закон запрещает, московский закон запрещает уполномоченному вмешиваться в уголовно-процессуальные, оперативно-розыскную деятельность и судебную деятельность. Закон разрешает уполномоченному встречаться с либо в местах предварительного осуждения, либо уже в колонии с заключенными или с обвиняемыми и помогать всеми возможными способами предпринимателю отстоять свои права. И я уже сказал о том, что штат уполномоченного – это я хочу собрать команду высокопрофессиональных юристов, которые в том числе и работают в области уголовного права.
То есть вы хотите набрать юристов, которые будут действовать постоянно в аппарате, или вы еще предполагаете создать некий экспертный совет, куда бы входили, ну, не знаю, люди, специалисты, каждый в своем деле, к которым можно было бы прислушиваться, например?
И не один экспертный совет, а много экспертных советов по видам деятельности.
Ну, например, любопытно.
Ну, в частности, по вопросам земельно-имущественного комплекса, по вопросам уголовных. Есть совет по правам человека, и они там рассматривают то же самое уголовные дела. А здесь будут правозащитники, которые очень активно работают. Гражданских активистов много, которые готовы помогать, юристов много, адвокатов много, которые готовы входить в эти общественные экспертные советы. Но у уполномоченного есть еще возможность, помимо штатных сотрудников, привлекать на платной основе специалистов для решения тех или иных задач.
Конкретных
под конкретную проблему. Поэтому деньги будут выделены, и я, безусловно, буду пользоваться этим механизмом, привлекать людей профессиональных для того, чтобы адвокатские помогали людям решать проблемы.
Угу. Скажите, вы уже каким-то образом наладили сотрудничество с аппаратом, ну и с самим уполномоченным российским по правам предпринимателей, наметили ли создание каких-то общих программ? Вот есть ли уже договоренности?
Ну, я думаю, что здесь общие программы будут со всеми регионами у уполномоченного при президенте в плане выработки каких-то единых подходов. Ну, я думаю, что правильный очень посыл был со стороны президента в послании недавнем развитие третейских судов. Я знаю, что с этой инициативой выступала и Торгово-промышленная палата России, и Деловая Россия, и уполномоченные по правам предпринимателей при президенте Российской Федерации. Поэтому, конечно, такая работа будет, но это будет работа не по локальным обращениям. Все локальные обращения каждый региональный уполномоченный будет рассматривать самостоятельно. И таких обращений, пока они идут в том числе и к федеральному уполномоченному, наверное, они будут в дальнейшем поступать только ко мне. Ну, а если будет поступать туда, то мне их будет просто пересылать. А вот вопрос каких-то стратегических решений, стратегических проблем, выработки стратегических решений, предложений для высшего руководства государством и регионального, может быть, здесь можно уже использовать как бы единый такой вот коллективный разум.
Понятно. Вот вы сказали сейчас о третейских судах. Насколько мне известно, разговоры о необходимости развития третейского правосудия ведутся в России на протяжении по меньшей мере последних 15 лет. Если не раньше, когда только начали говорить о необходимости проведения судебной реформы, писали концепцию этой судебной реформы, и там довольно много места уделялось третейским судам. Но вот никак не хочет это работать в случае с российскими предпринимателями. То есть, конечно, есть при каждой торгово-промышленной палате, региональной и центральной российской, есть этот третейский суд. Есть возможность у бизнесменов решать свои проблемы таким образом. Но обращения туда бывают, случаются не так часто. И предприниматели предпочитают решать свои проблемы либо в судах общей юрисдикции, либо какими-то другими, может быть, не всегда честными и не всегда законными способами. В чем, с вашей точки зрения, проблема, и удастся ли вам, ну, если вы видите перед собой такую задачу, наладить вот это вот третейское правосудие в Москве?
Наверное, здесь не только в Москве, абсолютно право, и во всех регионах оно должно быть налажено. Я думаю, что проблема заключалась в том, что не было высшей государственной воли. Сегодня эта воля озвучена из уст президента буквально несколько месяцев назад. Даны поручения. Я надеюсь, что эти поручения, в отличие от майских указов, не будут замылены, а будут выполнены.
Слушайте, но поручать можно сколько угодно человеку, но если он не верит в это, если человек не верит в эффективность третейского правосудия, ведь люди почему не хотят выбирать себе третейских судей и решать вопросы таким образом, хотя это менее затратная и более скорая процедура, потому что они не верят, выходят друг другу, они не готовы договариваться, так же, как и медиация, она абсолютно сейчас в абсолютном провале, потому что люди не готовы, прибегая к помощи медиаторов, российские люди, ну, это мое личное впечатление, решать свои проблемы.
Третейское решение, в отличие от решения суда общей юрисдикции, оно не является как бы дальнейшим обязательным к исполнению. Да? И самое страшное, что для судебных приставов, если решение третейского суда не будет исполнено, не имеет абсолютно никакого руководства в рейсе, они не занимаются. То если законодательство будет изменено таким образом, что так же, как и суд общей юрисдикции, решение третейского суда обязательно к исполнению стороной, да, в пользу которого, против которой решение принято, и судебные приставы будут исполнять решение третейских судов, я думаю, что это очень серьезно изменит ситуацию. Но вообще, я считаю, что раз реформа судебной системы объединением судов стартовала, то она может продолжиться и в реформе третейского судопроизводства. Поэтому я надеюсь, что это будет именно так.
Скажите, Михаил Михайлович, а вы предполагаете каким-то образом сотрудничать с организациями, оказывающими поддержку трудовым мигрантам, которых в Москве превеликое количество? И, конечно, они не являются предпринимателями в чистом виде, потому что это наемные работники. рабочие. Но эти наемные рабочие работают у крупных предпринимателей, у средних предпринимателей. Mm-hmm. И очень часто они вообще не видят никакой возможности отстоять свои права, потому что вот тот человек, который их нанял, часто не совсем честно, скажем так, себя ведет по отношению к этим людям.
Для этого есть трудовая инспекция. И здесь вмешательство уполномоченного, точно так же, как и вмешательство при споре двух хозяйствующих субъектов, быть не должно. Угу. Уполномоченный вступает в работу тогда, когда права предпринимателя нарушены органом государственной власти либо органом местного самоуправления. Угу. И именно в этих только случаях может работать и может помогать уполномоченный.
Скажите, а вы намерены вести какую-то работу с диаспорами, опять же, в Москве? Потому что некоторое время назад появлялась даже интересная инфографика, по-моему, в РИА Новости, где была представлена карта Москвы, и там прямо секторами было размечено, кто в каком районе какой бизнес ведет, представители какой именно диаспоры. Я совершенно не хочу здесь ничего разжигать, но хочется понимать, насколько легко, например, будет людям вступить вот в тот бизнес, который держат представители, ну, какой-то конкретной диаспоры, имеющие поддержку от конкретных чиновников и не только в правительстве Москвы, но и, может быть, часто, поскольку столица в правительстве Российской Федерации. Вот здесь вы будете каким-то образом пытаться мониторить ситуацию, налаживать работу?
Я вообще считаю, что это неверно. В корне неверно. Бизнес должен развиваться, несмотря на наличие или отсутствие каких-либо диаспор или каких-то чиновников, которые поддерживают эту диаспору или братство, или там товарищество.
Ну, не вы один так думаете. Так, наверное, многие думают.
Я не хочу и не буду, наверное, входить в контакт с диаспорами в плане решения тех проблем, которые не касаются нарушения прав предпринимателя органам государственной власти. То есть проблема может такая. Не могут найти условно место под застройку. Но здесь, пожалуйста, есть огромное количество конкурсов на право аренды земельных участков, которые проходят. Идите, выигрывайте и получаете земельный участок. Потом, там, условно, нет помещений под бизнес, у города не могут арендовать. Огромное количество на коммерческом рынке есть помещений, где можно арендовать и делать свой бизнес. Но вот если орган власти делает по постановлению такие, что бизнес не развивается, или отказывает необоснованно, нарушая тем самым самими же принятые законодательства, либо нормативно-правовые документы, то здесь, конечно, я буду вне зависимости от расы, вероисповедания, заниматься этой проблемой, буду помогать людям отстоять свои права.
Какими вы видите приоритетные задачи для себя, ну, хотя бы вот на этот год, пока вы только-только вступили в должность? Понятно, что вам нужно создать аппарат, набрать команду, привлечь экспертов. Но вот помимо организационных вопросов, на что сейчас вы будете в первую очередь обращать внимание и с какими жалобами имеет смысл обращаться к уполномоченному
со всеми,
в Москве?
Со всеми жалобами. С жалобами, как я уже сказал, на органы государственной власти и органы местного самоуправления, на чиновников, на правоохранительную систему, на судебную систему, на налоговые органы, если эти структуры нарушили права предпринимателя. И есть факты, либо коррупционные, либо реального нарушения права предпринимателя, тогда здесь есть возможность уполномоченного вступить в работу и оказывать содействие предпринимателю. Но первые мои шаги будут, наверное, почистить нужно те обращения, отреагировать на те жалобы, которые приходили в течение всего лета, осени и зимы. Угу. И они еще будут приходить, пока я буду формировать и решать организационные вопросы, формировать команду, поступают обращения, и на них нужно реагировать. Я очень не люблю...
Есть ли какие-то обращения, которые имеют на которые необходимо обратить внимание именно сейчас и, может быть, привлечь в том числе и журналистов для того, чтобы они освещали эти дела? Может быть, какой-то вопиющий факт стал вам известен, а вы пока не знаете, что с этим делать, просто потому что не хватает ресурсов?
Да нет, ресурсов как раз хватает, и вы правильно абсолютно заметили, что это не только штатные работники будут заниматься, есть экспертные советы, есть общественные объединения предпринимателей. Для примера, Транспортный союз обратился с просьбой отстоять права коммерческих малых предприятий, автоперевозчиков, которые из Москвы постепенно выдавливают. И в данном случае, конечно, может быть, даже штатные работники, юристы, которые будут в команде...
Их выдавливают как? Законно? Но в рамках конкуренции или незаконно? Говорят, убирайтесь отсюда, иначе...
Укрупняя лоты на перевозку. Ведь укрупнив лот и определив, что перевозкой может заниматься компания, владеющая там не меньше 500 автомобилей, тут же делает неконкурентоспособные десятки малых компаний, у которых 3, 5, 10 машин.
Но здесь же комар носа не подточит. Это же абсолютно законно. Это хитро, конечно.
Не совсем законно. Федеральное законодательство, раньше это был 94-й федеральный закон, сейчас это федеральная контрактная система, предусматривает от 10 до 20% торгов должно распределяться только среди субъектов малого предпринимательства.
Но это уже дело тогда антимонопольной службы следить за этим. Да. Они уполномочены по правам предпринимателей.
Почему? Обратить внимание антимонопольной службы, обратить внимание руководства города. Мало того, федеральный закон предусматривает штрафы для тех чиновников, руководителей структур, которые объявляют такие торги и не выполняют нормы законодательства. Штрафы. Просто нужно выполнять законодательство. Я еще раз повторюсь, что я абсолютно сторонник законов, выполнения законов. Законы должны выполняться всеми, и бизнесом, и чиновниками.
И тем не менее, вы довольно много времени провели в кресле чиновника, занимаясь как чиновник вопросами, связанными с предпринимательством.
Сегодня я на стороне бизнеса.
Сегодня вы на стороне бизнеса. А насколько сложно, ну или, может быть, вам было легко из чиновника переродиться в правозащитника? Потому что вы хоть и занимаетесь бизнесом, и как бизнесмен, может быть, радеете за какие-то вещи, происходящие в бизнесе в Москве, но, тем не менее, вы теперь же правозащитник, омбудсмен, уполномоченный по правам предпринимателей. Вот этот щелчок, насколько легко произошел?
Ну, знаете, у нас департамент, который я возглавлял, назывался департаментом развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
То есть вы были правозащитником, чиновником?
Сегодня департамент называется департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.
Понятно, а поддержки речи нет.
Почувствуйте разницу, да? То есть ни о поддержке, ни о развитии сегодня, даже в названии департамента речи не идет. Поэтому, говоря о том, что я был чиновником, я был необычным чиновником. Надо вспомнить те решения, которые мы принимали, допустим, в 2009 году, когда разразился кризис 2008-2009 года, по нашей инициативе общественно-экспертного совета по вопросам малого и среднего бизнеса, в моей инициативе было принято указ Лужкова о моратории на все виды проверок малого бизнеса.
Для того, чтобы не кошмарили.
Для того, чтобы не кошмарили бизнес. Вы знаете, какой интересный случай тогда произошел? Ко мне подошел руководитель, на тот момент такая служба была по контролю за городским имуществом. У него в штате там было 300 человек, которые проверяли, как арендуется, правильно ли арендуется городское имущество. И он подошел ко мне после совещания у Лужкова, когда было принято это решение, и сказал: вот ты какой, у меня 300 человек, а чем я теперь их займу? Они же ничего не могут делать, кроме того, вот что этого. Ездить и проверять. Это надолго?
Скажи, пожалуйста, мне было так смешно. Я
сказал, на что будут 300 человек кормить свои семьи, если они никого не
проверяют?
Но
факт остается фактом. И мы очень жестко контролировали, чтобы на тот момент никто не приезжал к бизнесу и не кошмарил его в плане проверок. Все городские структуры получили строжайший запрет контролирующей организации на проверку на тот момент бизнеса.
Ну, вот можно ли говорить, что сейчас, в принципе, с повестки дня снята эта проблема, связанная с проверками?
Нет, не могу так сказать. К сожалению, могу сказать, что проверяющие организации очень хитро выпутались из ситуации, которая прописана федеральным законодательством. Я напомню, было принято решение, что проверки должны быть плановые, и плановые проверки формируются на год вперед только с согласия прокуратуры. Проверки малого бизнеса. Любая контролирующая структура, включая налоговые органы, для того, чтобы планово прийти к малому предпринимателю, должны заранее
его предупредить
прокуратуру о том, что такая проверка состоится, вывесить на сайте прокуратуры календарь проверок, перечень проверок. Что придумали контролирующие организации? По заявлению жителя, другого предпринимателя, какой-то сторонней организации,
как я не говорю. Как средство реагирования, да, на сигнал поступивший.
Да? И никакой прокуратуры ставить не нужно в известность. Приезжают, проверяют, как хотят.
Но, с другой стороны, может быть и хорошо, когда проверяют, тогда предприниматели работают лучше. Это же не должно, вот эти проверки, они же не должны парализовать работу, да, целого предприятие, например, если речь не идет о выемках каких-то документов в бухгалтерской отчетности. Но если речь идет, например, о проверке состояния там пожарной системы предупреждения пожара или еще каких-то вещей очевидных.
Значит, могу сразу сказать, что сейчас у меня, может быть, нет информации. Я не работаю в структурах государственной власти, поэтому, наверное, фактуры такой яркой не могу привести. Но вот тогда, в 2008 году, у меня была фактура, когда предприниматели говорили, спасите, идет домой человек в 6 часов вечера, заходит в магазин и говорит, показывает удостоверение, набирает продуктов и идет дальше. Вот до такого доходило.
Сейчас что-то изменилось?
Я еще раз говорю, что я не работаю в структурах государственной власти, я не имею такой фактуры. Я думаю, что она в ближайшее время может появиться, когда могут появиться опять жалобы на проверяющие организации. Но я уже сказал, что проверяющие организации успешно обошли норму законодательства, которая требует уведомления прокуратуры о проводимых проверках.
Ну, скажите, с вашей точки зрения, если вот все складывается таким образом, и, ну, на примере проверяющих каких-то служб, они всегда находят выход из сложившейся ситуации и знают, каким образом можно подзаработать на предпринимателях. Видите ли вы перспективную и полезную свою деятельность? Но если, например, чиновники будут ущемлять права конкретных предпринимателей, и те будут обращаться к вам с жалобами, но у вас же нет никакого решающего голоса, вы можете обратить внимание, да, вы же как омбудсмен, вы совещательная такая персона. Ваши рекомендации, ваши требования, они не обязательны для исполнения чиновниками. И в конце концов, все останется на откуп того человека, который вас на эту должность и назначил, мэра Москвы.
Ну, я не сомневаюсь в том, что Сергей Семенович абсолютно искренне хочет комфортного ведения бизнеса, как человек, понимающий, что бизнес – это налоги, а налоги – это заработная плата тех же чиновников. И налоги, они будут тем больше, чем комфортнее будет бизнесу развиваться здесь, в городе. Поэтому я не сомневаюсь, что задача увеличения и налоговой базы, и собираемости налогов, и неналоговых доходов стоит у структур власти, и если будут сигналы о том, что те или иные чиновники, те или иные органы власти принимают решения и действуют на развал бизнеса, и бизнес уходит в другие регионы, производственный бизнес, такие сигналы, кстати, есть.
Поступает сейчас.
Дороговизна московской недвижимости, дороговизна московской земли делает производственный бизнес, средний бизнес, подчеркиваю, нерентабельный. Сегодня выгоднее перевести в другой регион производственный бизнес,
в ближайшую область.
Там дешевле заработные платы, там дешевле арендные ставки, там дешевле аренда земли. Перевести туда все оборудование и вести производство там. Либо в Китае. В Китае еще дешевле. А держать просто головной офис, а может быть даже и офис перевести туда в регион, потому что, как правило, региональные власти заставляют тех бизнесменов, которые переезжают к ним вести бизнес,
Настойчиво рекомендуют им.
Ну, так рекомендуют, что отказаться практически невозможно. Душат в объятиях. Но могу сказать, что и оказывает чрезмерную поддержку инвестициям в регион. Ни один регион, я знаю, на уровне губернатора публикует свой мобильный телефон для инвесторов, которые готовы инвестировать в региональную экономику. И убирают, ну, все преграды. Прикрепляют человека, который снимает все проблемы, связанные с бизнесом.
Волшебник такой, решающий.
По сути дела, да.
В Москве такого нет.
Да, но я могу сказать, что Сергей Семенович, представляю, меня неделю назад на заседании правительства высказал пожелание, чтобы уполномоченный по защите прав предпринимателей занялся еще и содействием привлечения инвестиций в экономику города Москвы и содействовал тем инвесторам, как российским, так и зарубежным, в комфортном ведении бизнеса, в комфортном реализации своих бизнес-инвестиционных идей на территории города Москвы.
Но это несколько неправозащитная все-таки задача, но, может быть, вы можете содействовать, давая рекомендации тем людям, которым предстоит работать с этими инвесторами, например?
Ну, вот будет встреча в ближайшую пятницу с заместителем мэра, руководителем комплекса имущественно-земельной и экономической политики Натальей Алексеевной Сергуниной. Я планирую обсудить с ней вопросы. Может быть, мы как бы разделим вот эти функции, и я могу на себя взять, да, сопровождение и сигналы о каких-то проблемах, связанных с реализацией инвестиций, а всю государственную как бы машину, конечно, может быть...
Ну, это будет логично, конечно. Да. Скажите, а вы внутренне готовы в случае необходимости встать на защиту конкретных предпринимателей, если с другой стороны стоит не какой-то мелкий клерк, ну, например, сам господин Собянин, или кто-то из членов российского правительства, или, может быть, крупные полицейские чины, прокурорские чины, которые в России очень часто, помимо своей основной работы, еще имеют приработки в виде бизнеса, так или иначе оформленного на родственников ближних и дальних. Вы готовы противостоять вот какому-то давлению?
Знаете, когда мы дали согласие партии на предложение Сергея Семеновича, у меня состоялась встреча с мэром. Мы проговорили много вопросов, связанных с введением в действие этой должности, с будущей работой. И я задал Сергею Семеновичу вопрос. Вопрос следующий.
О гарантии?
Нет. Вопрос следующий. Я сказал: Сергей Семенович, проработав 15 лет в структурах исполнительной и законодательной власти, я прекрасно понимаю, что чиновники не сделают ни шага, они пальцем не пошевелят, если со стороны первого руководителя не будет дан ежедневный, еженедельный посыл на решение вопросов, которые ставит уполномоченный. Если не будет с вашей стороны каких-то показательных порок тем, кто мешает развиваться бизнесу. А готовы ли вы к тому, чтобы такие посылы давать в среду чиновников?
Да, стать несимпатичным для чиновников, для ваших подчиненных фактически.
И я получил на это утвердительный ответ. И для меня это было, может быть, одним из основных аргументов прийти на работу. Но внутренне я готов, если это не осуществится, если все мои посылы будут в этой среде, в болоте, да, то, конечно, я не останусь там работать.
То есть вы просто развернетесь и хлопнете дверью?
Я не буду хлопать двери. Я скажу честно, что в ситуации, которые от меня ждут бизнес, я не могу выполнить то, что они от меня ждут.
То есть лично вы настроены так, что не хотите ни в каком случае быть куклой, такой представительной персоной, которая на самом деле ничего не решает.
Конечно.
Вы надеетесь, что у вас получится влиять на ситуацию?
Мало того, я еще надеюсь на то, что партии «Гражданская платформа» удастся сформировать Думу московскую. А я остаюсь еще и руководителем московской парторганизации. Буду готовить команду Прохорова к выборам в Московскую городскую думу в сентябре 2014 года, в этом году.
Понятно.
И я планирую, что...
Ожидаете поддержки оттуда.
Я надеюсь, что москвичи поддержат партию «Гражданской платформы», москвичи выберут кандидатов от партии «Гражданской платформы», и у этой птицы под названием «Московская власть» будет сильное крыло законодательное, которое уравновешивает, будет уравновешивать исполнительное крыло. Угу. И тогда эта машина или эта птица будет ездить и будет летать.
Ну, ваши уста, да богу, в уши, как говорится. Я благодарю за то, что
москвичам вы... Москвичам в уши.
И москвичам в том числе. Я благодарю вас за то, что пришли в студию «Радио Свобода». Напомню, что в эфире и видеотрансляции на сайте прозвучала и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии сегодня был уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев.
Спасибо.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».